Здравствуйте. Мы изучаем труды Бальсуляма, страница 793, предисловие к учению 10 сферот. Мы на 109 пункте. Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Предисловие к учению 10 сферот, пункт 109, а труды Бальсуляма, страница 793. Итак, воочию видно, что после того, как человек удостоился прощения грехов, когда злоумышления стали для него как заслуги, он удостаивается перейти с Творцом ко второй ступени любви. Это означает, что любимый не причинил тому, кто его любит, за всю его жизнь никакого зла, даже тени зла, но неизменно с рождения приносит ему все больше и чудесные блага. Таким образом, возвращение из любви и обращение злоумышлений в заслуги приходит как одно, как сказали мудрецы.
Мы здесь видим, насколько слова, которыми пользуются каббалисты, с одной стороны, очень точны, а с другой стороны, мы должны привести себя в соответствие им, чтобы понять их. Потому что злоумышление, достоинство, прощение грехов. Здесь вообще кто сделал грех? Человек. Если мы говорим о том, что он создал злое начало, то где же здесь мои грехи? Являются ли они моими? И дает ли Творец возможность, а я не пользуюсь этой возможностью? По какой-то причине это зависит от меня или все-таки нет? Где здесь мы должны проверить? Конечно же, в наших свойствах, которые являются основными, мы не можем к ним относиться как к собственным свойствам. Это ведь не я. Это приходит ко мне вследствие того, что я создан таким. И если мы говорим о том, что происходит в пути, что если я не воспользовался каждой возможностью, которая была предоставлена мне с помощью выбора группы, с принижением себя, это называется выбором. Потому что группу я не выбираю, я принижаю себя, чтобы впечатлиться каждый раз от правильных ценностей в группе, насколько это возможно. И в том, что я не участвовал и не приложил все силы в этом, зависит ли это в конечном счете от меня, или это так получилось вследствие всех обстоятельств, которые тогда сложились. О чем говорится? О каких грехах, о каких злоумышлениях, о каких заблуждениях, когда человек это мне стирает, как бы забывает. И человек здесь должен понять, от чего зависит. От чего зависит мое отношение к этому? Дело в том, что человек, который приходит только когда достигает определенной ступени, он проверяет себя и может принять правильное решение и видеть правильно, о чем здесь говорится. А пока что у него нет килим. Если он находится на более низких ступенях, знать, что здесь имеется в виду. Какие нарушения он сделал, в чем он точно виноват, и что Творец должен исправить ему, в чем простить его, забыть. Продолжай.
110-й пункт. До сих пор мы разъяснили лишь зависимую любовь на двух ее уровнях. Но все еще нужно понять, как человек удостаивается прийти со своим Создателем к двум стадиям независимой любви. И в этом вопросе требуется хорошо понять сказанное в трактате Кидушин. Да будет человек всегда видеть себя так, будто он наполовину виновен, наполовину праведен, совершил одну заповедь, счастлив, что склонил себя на чашу заслуг. Совершил одно нарушение, горе ему, потому что склонил себя на чашу вины. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит так. Весь мир судится по большинству, и индивидуум судится по большинству. Поэтому, если человек выполнил одну заповедь, счастлив он, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. А если совершил одно нарушение, горе ему, так как склонил себя и весь мир на чашу вины. Ведь из-за единственного совершенного им греха потеряно им и всем миром великое благо.
Трудно говорить об этих ступенях. Мы понимаем, что находимся в начале духовной лестницы, где на каждой ступени заложен определенный свет по количеству и качеству, все более высоким. И тогда, когда он воздействует на нас, он изменяет наши свойства, в которых мы начинаем познавать ту действительность, в которой находимся. Единственной реальностью является Творец. И получается, что эти ступени, ступени скрытия, становятся ступенями раскрытия. И на каждой ступени они состоят из двух составляющих. Первая составляющая — это стремление самого человека достичь правильного желания с помощью того, что он все время принижает себя, и он готов получить от окружения, что он готов впечатлиться от высшего света, он готов подняться выше знания. И каждый раз подготавливает себя к воздействию света. И это называется, что он производит работу в обратной стороне, в Ахураем, поднимая ман, насколько он способен подняться, когда он не знает навстречу, чему он поднимается. Это называется, что Малхут поднимается в Бину, в Хафец Хесед, в веру. И главное для него, чтобы вышло из этого действия доставление наслаждения. И тогда, в результате этого, если он произвел усилия в правильном направлении и в достаточной мере, приходит воздействие света и меняет человека. Все наше продвижение заключается в том, что мы каждый раз рождаемся заново. И были в моих глазах новыми, когда невозможно сравнивать сегодняшний день и вчерашний, вследствие того, что кли, если оно стало новым, если есть у него новые основы, то есть решемот, новые приоритеты, то тем самым он совершенно отличается от предыдущего состояния, и таким образом он продвигается. И поэтому вчерашние действия, он понимает, что они в чем-то были как злоумышление, как заблуждение, как заповеди, и относит все это к Творцу. все относит к Творцу. Таким образом, что в конечном счете это приводит его к слиянию. Я все время пытаюсь найти пример. Может быть, вопросы? Да.
Что значит Раби Элиэзер, сын Раби Шимона, говорит, весь мир судится по большинству, индивидуум судится по большинству. Поэтому если человек выполнил заповедь, счастлив он, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг.
В соответствии с тем, что весь мир судится по большинству, индивидуум судится по большинству, да? Что такое по большинству? Если человек выполнил одну заповедь, счастлив он, что склонил себя весь мир на чашу заслуг. А если совершил одно нарушение, горе ему, так как склонил себя весь мир на чашу вины. Эти из-за единственного совершенного им греха и так далее, потеряно им великое благо. Сказано там дальше в источнике, что из-за единственного совершенного им греха потеряно им и всем миром великое благо. Ну, и что непонятно здесь? Когда человек ответственен за действия во всей системе связи между нами, и хотя я произвожу какое-то малое действие, но результат его — это очень широкий и глубокий результат. Я даже не знаю, насколько. И наверняка, если мне сейчас необходимо в соответствии с моей работой привести к какому-то действию свыше, действию света, и я не делаю этого, тогда я не поднимаю, скажем, ман, просьбу, и я нахожусь в грехе и не вызывая свет, возвращающий к источнику через все ступени, как к себе, так и ко всему миру, то, что я должен был сделать. И я делаю здесь работу в аналоговом, в интегральном виде. Это как своего рода клетка или орган тела. Здесь есть много систем в теле, которые являются сообщающимися между всеми органами. Ну, скажем, система крови, лимфы и еще несколько систем, в особенности это, нервов. И есть много систем, которые буквально находятся в каждой части тела. И если какая-то клетка, какая-то часть тела нарушена, скажем, в духовном организме, она должна сделать что-то, чтобы исправить себя. Если человек не исправляет, то те самые системы, которые являются общими для всего организма, они берут болезнь его на все тело. Начинается заражение крови, затем это заражение достигает легких, сердца, и уже возникают огромные проблемы. Мы это видим болезни рак. Где-то происходит какое-то нарушение функционирования в клетках, переходит в другое место, в третье, и есть связь между системами, поэтому этот сбой приводит в одних системах к большим потерям, в других — к меньшим. И это пример, что таким образом в нашем духовном теле, если я произвожу, создаю вред в какой-то части определенной, это не означает, что только там я вызвал вред, и что только там я сделал нарушение, и это не распространяется на всеобщую систему. И также во всем обществе, в котором я нахожусь, и по всему миру, то есть по всему собранию всей системы душ. Поэтому это по месту. Это не то, чтобы я произвел нарушение, они виноваты в этом тоже. Илия привел к тому, что они совершили нарушение, что они невиновны, и я виноват в том, что я не сделал этого. Я ответственен за ним, за них, и мы должны это делать вместе. Я не могу убежать от этого. И я ответственен за то, чтобы все они произвели как можно больше правильных действий, то, что называется заповедями. И так они должны действовать. Да.
Что значит судиться по большинству?
Почему по большинству, а не по тому, как все думают? Я не знаю, как сказать. Всегда это так. Это ведь всегда действует. Всегда мы находимся в состоянии системы, которая как это называется? Чаша весов, да? Когда большинство здесь, или большинство здесь, а здесь меньше. И он хочет этому уподобить наше состояние, что за большинством, когда я нахожусь как бы в точке равновесия, и самое малое действие уже создает большинство в одной стороне, и за этим тянусь и я, тогда и весь мир. И тогда, когда мое нарушение или заповедь склоняет большинство из одной части, когда это было ровно пополам, и все тогда склоняются к этому. Это называется по большинству. Да.
А нарушение — это все, что я делаю в своем желании получать, то, что не для нужд необходимого, насущного?
Нет. Я бы... дал другое определение нарушению. Любое действие, которое я не произвожу для того, чтобы достичь наслаждения Творцу через объединение, соединение со всеми созданиями. Это называется нарушением. То есть, что называется заповедью? Заповедь — это действие по возвращению кли в состояние, которое было до разбиения. Когда оно всецело исправлено, всецело объединено, всецело действует как единое кли, как один человек с единым сердцем в поручительстве любви во всех своих частях, чтобы раскрыть там любовь к Творцу, чтобы раскрылась в этом кли, и тем самым насладить и наслаждаться от того, что мы чувствуем, какое наслаждение, какое удовольствие мы доставляем ему. Это называется точка единства, состоянием единства.
Но он говорит же, сделал. То есть он не то, что ничего не сделал, а он сделал нарушение, преступление. То есть ты по своему желанию сделал.
Мы говорили об этом, что с самого начала мы находимся в разбитом состоянии, только это не раскрывается нам. Я не чувствую за все эти прегрешения, 613 прегрешений, злоумышлений и так далее. Я не чувствую этого. Но это раскрывается в мере того, на какой ступени я нахожусь, когда свет возвращает к источнику, тогда раскрываются во мне в соответствии те самые разбитые келим, в которых я сейчас нахожусь. Каждый раз все больше, каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. Человек не может совершить заповеди, если не нарушил. чего-то. То есть каждый раз ступень начинается с того, что раскрываются тебе части разбитых килим. И ты тогда видишь, что ты находишься вроде бы в нарушении, что это ты. Ну, это я, правильно. Это я сейчас, но не то, чтобы я это сделал, я принял это в таком виде. Поэтому Творец говорит, я создал злое начало. То есть с самого начала я создал все нарушения, злоумышления, все, что только возможно, я создал. Но когда это раскрывается в человеке, как начало его состояния, человек чувствует, что это его. Он начинает сожалеть, он начинает входить в состояние печали, безысходности, разочарования, и не может выйти из этого. И поэтому мы говорим в последнее время, что первое состояние, первая реакция должна быть на все эти состояния, что это хорошее состояние. Как пишет Бааль Сулам, насколько я рад тем грешникам, которые раскрываются во мне. Потому что если они раскрываются, это признак того, что ты можешь исправить их. Теперь вопрос, то, что они раскрываются, эти грешники, ты называешься грешником? Или теперь, если ты не можешь правильно преодолеть их, тогда называется, что находишься в нарушении, и ты грешник? Понимаешь? Или же ты пытаешься преодолеть их, и ты чувствуешь, и не способен, и тогда это называется злоумышлениями, заблуждениями, или ты с самого начала не хочешь, чтобы было. Что значит не хочешь? Пускай остается во мне, и тогда это называется злоумышлением. Эти выяснения приходят к человеку не от книг. Поэтому мы проходим их, говорим о них, но выяснения приходят, когда это приходит к ощущению, когда мы приходим к этому, понимаем. Да.
Из Португалии спрашивают, что значит доставить наслаждение Творцу?
Так же, как по отношению к тому, кого ты любишь. Как ты делаешь очень любимому тобой человеку. Обычно, как мы поступаем со своим маленьким ребенком, когда ты желаешь и наслаждаешься от того, что доставляешь ему наслаждение. И не может быть, чтобы ты доставил ему наслаждение и страдал от этого. Это лицемерие. Только когда это приходит вместе, вследствие того, что ты доставляешь ему наслаждение, ты наслаждаешься, и это является самым большим наслаждением из всех возможных наслаждений. Да. То есть не может быть наслаждения, доставления наслаждения Творцу, если нет у меня вследствие этого наслаждения. И тем самым мы находимся в слиянии. Но причина — это доставление наслаждения Ему. А у меня, когда я наслаждаюсь, это только проверка, что я на самом деле доставляю Ему наслаждение. И что я поднимаясь над собственным наслаждением, чтобы ему доставить наслаждение, что он является причиной, а не я. Не мое наслаждение, которое я чувствую, является причиной действия, а наслаждение, которое я доставляю ему, это причина. А мое наслаждение только для того, чтобы я был уверен, что на самом деле я делаю это по этой причине, и для того, чтобы мы были слитыми. Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что это значит связать то, что происходит с Высшим? Как это делается?
Пускай прочтет такую статью, есть у нас нет никого, кроме Него. Я не знаю, как ответить. Связать все с Творцом называется когда у меня нет мыслей, желаний, то есть то, что называется разумом и сердцем, нет решения в них и между ними, но действие, то, что представляется мне с ближним, и нет никакой реальности, кроме того, что я все отношу к нему и себя тоже. И есть у меня точка в сердце, и как результат этого и в разуме, и только из нее я могу производить контроль над тем, что кроме этой точки все относится к нему. И вся моя работа и отнести к нему эту точку тоже. То есть, та часть, которая есть у меня от него, эта точка, из которой я смотрю на себя и раскрываю все происходящее во мне, что это исходит от него, от Творца, в чем я это определяю, раскрываю? В том, что я даю возможность ему облачиться в меня, в исправленный килим. Тем самым я, в конечном счете, возвращаю также и эту точку, точку сердца к слиянию. И все тело, все то, что называется разумом и сердцем, нужны только для того, чтобы привести эту точку к слиянию.
Вопрос из Ашкелона. Почему ступени слияния называются возвращением? Почему ступени слияния называются возвращением?
Возвращением, потому что так называется возвращение от неисправленности к исправлению. Так называется слияние Малхут с Рампином. Так называется подъем разбитых Келим в Ацилут. Это суть исправления, когда мы возвращаемся к исправленному состоянию. Из испорченного вроде бы состояния, которое существует, поскольку на самом деле оно не существует, кроме как в представлении. Ты находишься в бессознательном состоянии, общем или частном, и постепенно возвращаешься от этого сна, от воображаемого мира и скрытия, то есть к состоянию истинному. И ты раскрываешь, что оно всегда было, только была затуманенность твоих чувств. И поэтому в ощущениях и в мыслях ты был отключен от истинной реальности. Поэтому это и называется возвращение. А все исправление, что называется возвращение к ответу, происходит вследствие того, что человек достигает, раскрывает желания, мысли, стремления и усилия с помощью окружения вернуться к ответу, когда он включается в товарищей, что и возложено на него сделать, и он способен сделать на уровне этого мира, и в той мере, в какой прикладывает усилия на этой ступени, самой низкой, также и в этом мире, получает пробуждение, изменение в сущности свойств свыше, от духовного, платит в этом мире, а получает свойства из будущего мира. Так это происходит. И это соотношение между двумя этими ступенями называется подъем ман и опускание мадды. Да.
Из Израиля спрашивают, во время подготовки у человека есть возможность доставить наслаждение?
В каждое мгновение человек доставляет наслаждение, и как раз насколько он находится в состоянии более испорченном и далеком, и слабом, как ребенок, и не знает, что делать, и если он даже делает какую-то маленькую улыбку Творцу, он тем самым доставляет гораздо большее наслаждение, чем большие праведники. Поэтому сказано, то место, в котором находится возвращающийся к ответу, не могут стоять даже большие праведники, поскольку у праведника это его свойство. И то, что он добавляет к свойствам, которые он уже приобрел раньше, тогда как возвращающийся к ответу, который каждый раз поднимает испорченные килим и возвращает их к исправлению, эта ступень гораздо более высокая и приносящая гораздо большую добавку света, и это называется доставление наслаждения. Доставление наслаждения — это когда измеряется в том свете, который раскрывается, свет, который может раскрыться в исправленных килим. Это называется, что ты доставляешь наслаждение, потому что у Творца доставление наслаждения заключается в том, насколько дают ему возможность раскрыться.
Из Барселоны вопрос. Что значит возвращение из любви? Это как вот написано здесь в тексте?
Написано в тексте, это правильно, но это в тексте, я не знаю. Возвращение от любви — это получение уже ради отдачи. И это уже ступени, которые мы не можем себе представить. Что все неестественные его келим становятся келим, которые работают буквально в гармонии с Творцом. Это ответ. Это возвращение от любви. Когда он достигает состояния, что слияние для него является началом действия, а не будущим, к которому он стремится, когда он производит расчет на слияние. Это самое большое состояние, которое раскрывается, когда он переходит от работы, когда раньше производил расчет на яства, находящиеся на столе, насколько я буду есть, насколько нет, тем самым доставляя наслаждение Творцу. Сейчас уже это уже не понятие яств, а понятие взаимоотношений с хозяином, когда я раскрываю, насколько я с ним стал слитым, то есть объединенным, буквально соединенным в одно сердце, в желаниях, намерениях и мыслях, и на это я произвожу расчет, ни в коем случае не получать вследствие этого наслаждения для себя, а только доставлять ему наслаждение. И я уже не говорю о тех наранхай, которые находятся на столе. Я говорю о наранхай, которые раскрываются в слиянии. И их я должен принять в расчет. На это я выстраиваю экраны. К этому придем. Да, Орен?
Можно спросить не о тексте?
Не о тексте, но...
Когда вы вернулись из конгресса в Сибири, вы сказали, что группа во время учебы должна связаться с вами таким образом, что не то, что вы там лектор, а мы слушаем. но группа может соединиться с вами так, что мы вместе проходим нечто одно.
Да.
Вы можете нас тут немножечко направить на это место?
Это не называется направить. Мы будем стараться, мы постепенно придем к этому. Это не то, чтобы слова могли здесь помочь. Вот здесь действия нашей жизни приведут нас к этому. Посмотрим по отношению к Конгрессу на юге. Да.
То, что касается Конгресса, много наших товарищей за границей сейчас околеблются, приехать, не приехать, то есть приложить ли все усилия, чтобы приехать. То есть то, что почку продать даже, вот, чтобы приехать. То есть вот этот конгресс, который сейчас предстоит, вещь, в которую надо вложить силы и за любой ценой приехать сюда.
Я не могу сказать. Я не могу сказать. Мне кажется, что... Если кто-то не был никогда... И у него есть все возможности. Я бы сказал «да». Тот, кто уже был, и у него есть группа, и может быть в состоянии похожем там, в Америке, в Австралии, в Сибири, я думаю, что это можно сделать там. Мы сделаем все усилия для того, чтобы они были с нами вместе, и они, конечно же, приложат эти усилия. Тогда это будет ощущаться именно так. Но тот, кто никогда не был, стоит ему приехать, если есть у него возможность, и впечатлиться от этого. По сути дела... Я надеюсь, что мы придем к состоянию, когда мы не будем настолько нуждаться в физическом объединении. Хотя и сейчас мы, покупая здание, мы принимаем в расчет тех людей, которые будут каждый раз приезжать отовсюду в мире и будут находиться у нас какое-то время, чтобы было у них там место жительства и чтобы было место для работы. Чтобы повысить квалификацию в чем-то, находиться с нами вместе, в каких-то общих работах, в совместных с вами работах и вообще в нашей группе. Я не могу сказать человеку, приезжать ему или нет. Это не общий конгресс, который мы производим... в зале выставок, когда мы приглашаем всех, кто только способен приехать. Это будет внутренний конгресс, внутреннее объединение, когда мы на самом деле должны быть сосредоточены до этого. Прежде всего, человек должен записаться, он должен записать себя, он должен получить разрешение. И тогда... Пусть подумает, приезжать или нет. Мы должны также знать заранее количество людей. И записаться заранее обязательно. Сегодня мы подумаем во время этого урока о группе Москвы. Они сегодня, как мне кажется, не находятся на наших экранах, поскольку переезжают с места на место, и чтобы на самом деле это было к хорошему, чтобы они это успешно произвели. Ну, да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, когда у человека впервые происходит связь с Творцом?
Он думает, что ее сейчас нет. У ребенка, который не знает об этом, есть самая большая связь с матерью. А затем он должен уже создавать экраны. Сам человек. На свое желание получать. Насколько он молод, мал в начале своего пути, у него есть связь самая большая. Нет пока еще ни мудрости, ни келим, которые разделяют между ним и Творцом, поскольку любую точку слияния он выстраивает вследствие того, что отделяет желание получать, которое раскрывается от Творца, и создает с ним слияние над желанием получать, и таким образом он находится с ним в своем желании, слитым в естественном виде. То есть мы должны сказать так, что человек всегда находится в слиянии с Творцом. Но вопрос только в том, сколько процентов этого слияния насчет Творца или насчет человека. Ну, скажем, 40-60, и это называется моей ступенью. Если 125 ступеней — это на 100%, то я сейчас нахожусь в трех четвертях или в половине духовной лестницы. И насколько раскроется во мне желание, я их исправил. Что значит исправил их? Что сейчас то слияние, которое было со стороны Высшего, теперь я сам удерживаю его. Но, по сути дела, мы всегда находимся в слиянии с Творцом. Ничего не происходит, кроме понимания, осознания, постижения моего. Состояние, которое существует постоянно. Это так? Ладно. Нет больше вопросов. Ну, давай, последний вопрос.
Что человек должен выяснить, прежде чем он решает, что он достоин участвовать в Конгрессе?
Если на самом деле он уже... Мы не ищем большого количества людей. Мы хотим качества. Это Конгресс, хотя он открыт для всех. Мы хотим, не хотим проверять никого. Мы знаем его, не знаем. Более или менее, не более того. Да? Но мы хотим принять там наших товарищей со всего мира, чтобы которые на самом деле желают отменить себя по отношению к группе. Вот и все. Это условие. Это расчет, который делает сам человек. Никто не может выяснить, что в нем, но он должен дать себе самоотчет. Это будет чувствоваться по его участию, по его готовности. Мы не желаем всех хороших людей, которые не находятся обычно с нами на конгрессах, повсюду, когда мы находимся в мире. Мы желаем тех людей, которые преданы цели. Вот и все. Их мы желаем, потому что на таких конгрессах, на таких собраниях качество гораздо важнее количества. И поэтому нам не нужно приезжать люди, смотрят на это все свысока, критикуют, приезжают на один день вместо трех дней. Нет такого. Тот, кто приезжает с начала и до конца, и всецело входит и сердцем, и разумом в этот конгресс. А иначе он не должен приезжать. Я хочу тоже предупредить. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.